Дорогие братья и сестры, слава Господу! Уже настолько много было сказано, и, казалось бы, может быть, уже все и исчерпалось, но сама евангельская истина, она неисчерпаемая. И всегда находятся здесь те жемчужины, которые извлекаются и от мудрости Божией передаются, и мы, наслаждаясь, слушаем. Слава нашему Господу! И я думаю, что каждый из нас обогащается на таких вот конференциях, и независимо от того, что мы, может быть, имеем какой-то статус уже учителей, служителей, может быть, такого высокого, такого ранга, но я всегда наслаждаюсь, слушая других, и принимаю это к своему сердцу. И это хорошо, когда мы всегда будем учащимися. У нас не должно наступить момента, когда уже мне ничего не надо, я уже только другим. На одной большой конференции, которая проходила под эгидой Билли Грэма, я видел одного американца, который преподавал такую лекцию, запланированную для него. Наверное, для него это была уже лекция, может быть, не один раз, выверенная. Может, он ее 20 раз преподавал, не знаю. Он очень хорошо преподавал. И когда я был на этой конференции, это проходило в Молдавии, мне стало немножко недомогание. Что-то у меня высохло во рту, и головокружение, и я вышел из зала, и один брат видел, что мне немножко нехорошо, и я вышел там чуть-чуть подальше от этого зала, и сел на лавочку, и попил водички, и смотрю, там такой выносной был, как кафе выносное, и смотрю, сидит этот американец, пьет напиток, и закинул ногу за ногу, и просто сидит, наслаждается. Я так подумал себе, он свое отстрелял, и его как бы ничего больше не интересует. И я себе взял урок, что мы не должны быть таковыми. Мы не должны быть только учителями, мы должны быть одновременно и учителями, и учащимися. И христианин, он тогда будет обогащенный, когда он будет все время учащийся. И вся наша жизнь земная – это процесс нашего воспитания и нашего обучения. И нам всегда, у нас всегда должна быть эта жажда, чтобы познавать, умножать наше познание и прилагать это к своему сердцу, чтобы нам становиться еще лучше. И Бог эту работу совершает в нашей жизни. Слава Богу нашему. Я хочу в этой теме, которая обозначена о тех Божьих ценностях, которые мы имеем и которые мы должны иметь, я хотел бы прочитать место Священного Писания. Это послание апостола Петра, первая глава, где написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Этот отрывок говорит о этих драгоценных обетованиях, которые мы с вами имеем. Написано «к наследству нетленному». Это место читалось уже вчера братом Петром. И эти драгоценности, которые мы получили от Бога, они складываются где-то в глубине нашего сердца. И, может быть, их и не так легко бывает даже показать, эти ценности. Но хотелось бы, чтобы они складывались в наших сердцах, но они как-то передавались нашим детям, передавались вообще детям Божьего народа. И в этом наша задача, это наша цель, и в этом задача вот этой системы, которую мы выстраиваем, пытаясь создать лучшие условия, чтобы наши дети восприняли все-все самое лучшее. И воскресная школа – это тоже определенное достояние христианства, которое не всегда было. В определенный момент в развитии евангельского движения пришли мужи Божии к тому, что этот институт, такого как воспитательный в церковной среде, он необходим. И это создалось, и это осталось живым, действенным, и до нашего времени мы видим в этом большую пользу. Но оно не подменяет, ни в коем случае не подменяет семейного воспитания. И те родители, которые все отдали только в удел воскресной школы, они пожинают плоды и пожинают нехорошие плоды. Потому что не все может воскресная школа, это только помощь, это только содействие, это только попытка улучшить и восполнить или додать то, что не додано родителями, а ответственность, главное, кладется на родителей. И вы должны так понимать себя, что вы в этой цепочке помощники, но главные родители. И не должно быть разорванная часть, должна быть связующая нить с родителями через служителей и родительские собрания, педагогические ваши советы, выяснение вот этих каких-то проблем, которые наклонности детей, чтобы они доходили в обратную связь, чтобы родители могли от вас эту информацию получать и вносить эти исправления в детские характеры, в детские какие-то вот шалости, может быть, а иногда даже и уже устоявшиеся наклонности. И в этом мы видим благословение, что воскресная школа этому содействует и этому помогает. Слава Богу! Я благодарен Богу, что мои уже дети, они проходили через воскресную школу и проходят через воскресную школу. И я вижу в этом большое содействие в воспитании. И я даже себе думаю, смог ли бы я без воскресной школы вложить все то детям? И признаю, что, наверное, не смог бы. Если бы ее вообще не существовало, может быть, как-то надо было бы сориентироваться иначе, но это большая помощь и для моей семьи. Слава Господу! В отношении того, что мы говорили вчера, я хотел бы один такой момент, чтобы вы взяли во внимание. В отношении детей, которые родились в семьях верующих родителей, есть одна такая сатанинская уловка, сатанинская ловушка, я ее так бы назвал. Детям прививается такая мысль, она ложная мысль. В чем она заключается? Дети присваивают себе право в любой момент возвратиться к Богу. Они это прописывают как бы как-то в разуме своем, что я уже этому принадлежу, и то, что я где-то в сторону ушел, если себе что-то позволил, я всегда могу возвратиться назад. Сатана усиливает это воздействие на человека тем еще более, что внушает другую мысль, что Богу всегда приятно, что я к Нему возвращусь. И Бог будет еще рад, что я к Нему возвращусь. Некоторые люди даже думают так, что Бог должен быть еще доволен, что я в Него верю. Это еще больше сатанинское воздействие. Бог не нуждается в нас, как имеющий нужду. Он любит нас, Он хочет дать нам благо, но мы не удовлетворяем Бога, как имеющего нужду. Он все дающий. И вот эту мысль, нужно, чтобы вы разбивали эту мысль, которая входит в сердца детей, которые ходят в воскресную школу, и они начинают позволять себе грех, позволять себе уклонение вот с этой мыслью. Я всегда смогу возвратиться назад. И некоторые вот это позволение себе растянули, и когда они вкусили уже во взрослой жизни грех, а потом они уже по-настоящему хотят возвратиться к Богу и не могут. Почему? Потому что Бог отвергает, бывает, таковых. Потому что это лукавство, это лицемерие, это грех, это бунт против самого Бога. Поэтому надо так аккуратненько детей вести к тому, чтобы они эту мысль выбрасывали к себе. Нельзя играться, а нужно держаться Бога с самого детства и сознательно позволять себе уход. Это всегда будет трагически. И это может привести к состоянию, из которого человек выйти не может. Я знал немало примеров в практике моего служения, когда юноши, которые жили около церковной жизнью, но они уклонились, и потом они хотели возвратиться, и они попали на путь преступлений, и жизнь их заканчивалась трагически. Я знаю несколько юношей, которые попали в преступный мир, и они хотели оттуда вырваться, и они сделали эти попытки вырваться, но их жизнь закончилась трагически, потому что этот жестокий, страшный мир их оттуда просто не выпускал живыми. Одного юношу нашли в машине с пробитой головой, спровоцированное как бы ДТП, а фактически его просто убили. Потому что он соприкоснулся с этим страшным миром, и он, будучи некоторое время в тюрьме, а потом его использовали для того, чтобы он поставлял туда вот это зелье. И он хотел вырваться, он хотел убежать от этого. Он понимал, он на собрание ходил, но он не смог вырваться живым. Может быть, он вырвался внутренне, но это было трагически. Но были и таковы, которые погрязли, которые, бывает, приходят в собрание, иногда встречаются с пастырями, горько плачут, но не могут освободиться от того, во что вошли и в чем запутались. Это страшный сатанинский обман, который действует. Потому в отношении работы с детьми есть одно важное еще условие, чтобы мы никогда не позволили, чтобы дети почувствовали какую-то альтернативу, достойную альтернативу христианской жизни. Альтернативы христианской жизни нет. Ее просто не существует. Нет, другими словами, можно так сказать, что по сути дела выбора нет. Выбора нет. Есть только состояние человеческой свободы, а выбора нет у человека. Между Богом и дьяволом – это не выбор. Между жизнью и смертью – это не выбор. И нужно понимать, что мы должны воспитывать детей только в одном направлении, без всякой альтернативы. И кто внес альтернативу в воспитание детей, он сразу же дал вот эту сатанинскую заманку, что можно как-то иначе жить и как-то строить какое-то благо и иметь в этом счастье. Без Бога нету счастья. Без Бога нет жизни, без Бога трагедия, без Бога погибель, без Бога смерть. Потому в воспитании наших детей никакого выбора быть не может, только в одном направлении. И если это родители понимают, и они детей всячески приводят к тому, что нету другого пути, другой путь – это смерть, другой путь – это погибель. И кто следовал этому, они видели в этом успех и благословение, что дети, они воспитываются только в одном направлении. Родители не могут дать другого, если они христиане, они несут эти ценности детям и внушают, говорят, настаивают и тверды в этом, потому что они сами познали этот путь благословения. Слава Богу нашему. Пусть Господь в этом поможет, чтобы мудро это донести детям, чтобы они понимали, чтобы они росли в этом и видели, что есть только один путь для человека. Один путь благополучный. Один путь, имеющий цель. Один путь, имеющий конечный добрый результат. Это жизнь с Богом. Все остальное приведет к аду. Все остальное приведет к смерти, все остальное приведет к трагедиям. В отношении Божьих ценностей я хочу обозначить таких, может быть, четыре направления, которые мы можем взять себе во внимание в разделе продолжения того, что мы приносим как бы главную основу воздействия на наших детей – это их воспитание. И вчера для меня было таким вдохновением очень простые высказывания, но они очень ценные и важные. Сестра Елена Зубко говорила о том, что воскресная школа, организация воскресной школы, и она обозначила цель, сказав, что какова же главная цель воскресной школы. И раньше во всех учебниках вот было написано, чтобы привести детей ко Христу. Но когда же их привести ко Христу? К 16 лет. И сейчас как бы мы видим, что не совсем правильно сформулировано было. И было в какой-то степени, может быть, обращено внимание, что воскресная школа как-то охватит, может быть, каких-то детей с улицы. Но и это бывает, и это нормально, если охватывает. Но в основном воскресная школа охватывает детей, которые в церкви, они доступны для воскресной школы. И тогда уже цель – воспитание их, как уже принадлежащих Богу, как уже имеющих участие в Царстве Божьем. А они должны только воспитаны быть к тому, чтобы они вошли потом в это благословение и достигали высшего состояния, достигали совершенства, и в этом есть благословение. И воскресная школа этому тоже содействует. Слава Богу нашему! Первое, что я хотел бы сказать вот в этих ценностях, в передаче этих ценностей. Первое – это постоянный взгляд на будущее. Постоянный взгляд на будущее. Земная жизнь, она настолько такая суровая, и видимый мир, в котором мы с вами живем, он наглый и нахальный. Он не требует веры, он не требует нашего согласия, он вторгается в мир нашей жизни, наших чувств и переживаний со всей наглостью и нахальством. И для того только, чтобы о невидимых вещах думать, надо как-то разгребсти вот это видимое. И сквозь это вот все видимое, среди которого мы живем, держать взор на невидимое. Но невидимое, оно реальное. в человеческих теориях есть такое заблуждение, когда о невидимом говорят как о нереальном, и только мир видимых вещей считается реальным. А мы с вами имеем понимание, познание, и мы познали невидимого Бога, который для нас реальность, реальность существующая, не интуитивно признаваемая, а реально существующая. И вот эта реальность, она становится частью, главной частью нашей жизни. И ориентация детей на будущее, ориентация на невидимое должно быть постоянным действием, постоянным разговором, постоянным напоминанием, чтобы фокус внимания был обращен на невидимые вещи, которые вечны, как и говорит апостол Павел, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Слава Богу! И для того, чтобы достичь этого невидимого, которое трудом достигается, надо немало усилий, надо много работы, нужно все время напоминание. Человек не живет просто переживаниями, какими-то моментами далекого прошлого. Нужно восстановление вот этих пониманий через напоминание. И учителя в этом отношении – это те, кто это совершает, все время говорят. Родители об этом все время говорят. Вся атмосфера жизни в семье должна быть направлена на вечные ценности. Как мы уже слышали сегодня, пусть даже в доме, может быть, где-то будут выбраны специальные места Писания, где указаны на то, что вот наша главная цель. Не земное преимущество, не земной успех, не земное процветание, а небесное царство. Будущая жизнь, вечная жизнь, на что ориентирует нас Священное Писание, на что ориентировал Иисус Христос, когда пришел на землю. Он говорил: «Веруйте в Евангелие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Верующий в Меня будет иметь жизнь вечную». И когда его где-то окружение претендовало на то, что, может быть, в нем увидеть царя, вождя, чтобы устроилось царство Израиля. Но Иисус говорил: «Царство мое не от мира сего, и царство мое не здесь на земле, а царство мое вечное царство». И он принес эту истину людям на землю, что есть вечная жизнь. Слава Богу! И в этом есть благословение, когда мы ориентируем наших детей, передаем детям нашим, они пропитываются этим пониманием того, что мы граждане неба, мы жители не земли, мы готовимся не здесь на земле, мы готовимся к вечности. И это должно быть ценностью, вся семейная атмосфера, все, что слышится в доме, о чем говорится в доме, о чем поется, о чем мечтается, должно быть направлено на это будущее. И когда этим пропитана вся атмосфера жизни, тогда и Бог, Он соприкасается этими вечными благословениями, и Он касается наших сердец. И вот это вечное благословение, оно должно быть приоритетом. Еще одно место я прочитаю к этому. Это записано в послании Ефесянам. Я люблю это место Писания. Когда-то его очень часто прочитывал Виктор Иванович Белых, когда я с ним очень много работал. Это первая глава послания Ефесянам. Написано 3 стихом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». У меня даже есть проповедь, я ее несколько раз произносил, назвал ее «Два благословения». Обычно к этой проповеди я читаю два места Писания. Вот это место Писания и книгу Второзакония, где сказано, что если ты будешь слушаться гласа Бога твоего, то ты будешь благословен на поле, будешь благословен на земле, будешь благословен в скоте твоем, в детях твоих, в жилищах твоих. Ты будешь не хвостом, а главою, и ты будешь всюду впереди. И когда эти два места читаю, говорю, вот два благословения, пожалуйста, какое вы избираете? Какое вы избираете? Какое лучше? Христиане, христиане что хотят? Вот да, как сестра сказала, оба хороши. Надо какую-то найти нитку и такую иголку острую, чтобы сшить эти два благословения. Но они не сшиваются, потому что то благословение, это было ветхозаветнего времени, когда еще была не открыта эта глубина этой тайны. А мы с вами сегодня пропитаны этой истиной, которую принес на землю Иисус Христос. И Он сказал о вечных благословениях. А на земле Он не сказал, что вам будет благополучно. Он даже предупредил о том, что вам будет нелегко. Он сказал тем, кто будут провозглашать это вечное благословение, «Я посылаю вас, как агнцев среди волков, и вы будете и убиваемы, вы будете страдать, вы будете встречать и ситуации, когда не мир придет, а меч, и придет разделение, и в доме разделение, и будет вражда и война. Христос об этом все предупредил. Но о том, что есть и земная жизнь, Он тоже нам сказал. И Он говорил о том, что больше переживайте за небесное, а земное оставьте это. Оно как бы само заставит вас за это переживать. А Бог знает, что вы в этом имеете нужду. Оставьте это переживанием земным, и Бог гарантирует, что и на земле Он нас питает насущным хлебом. Слава Господу! И христианин, он знает, что такое насущный хлеб, и он довольствуется тем. Мы сегодня избыток этого имеем. И тоже говорим, слава Богу. Но внутреннее наше довольство в том, если бы было просто хлеб и вода, если бы было просто лепешка, или же даже до лепешки еще, немножечко муки в катке и чуть-чуть масла в кувшине, это было верхом благополучия в свое время. Когда люди говорили, что у тебя есть? Вот немножечко муки и немножечко масла. И это уже жизнь. Слава Богу. Мы так не живем. Но этого достаточно, и вся жизнь к этому сводится. Немножечко муки и чуть-чуть масла, чтобы спечь вот эту лепешку и жить. И Бог многих таким образом питал, и они славили Бога. И наши братья прошли узы и защищали веру, и их держали эти небесные благословения. Слава Господу! И нужно ориентировать и церковь, нужно ориентировать детей. Вот это важно! Небесные благословения! И сегодня брат Олег об этом говорил, что это нужно, чтобы вкусили, как благ Господь. И небесные благословения – это не нечто ожидаемое в будущем. Они уже сейчас у нас есть, потому что Бог, Он живой Бог. И Он отвечает на наши молитвы, Он отвечает на наш зов, на нашу цель, которую мы достигаем. Он отвечает силою Своей, Духом Святым. И Он дает нам эти небесные наслаждения. И я думаю, что и здесь мы это все ощущали. И мы питались этими небесными благословениями. Слава Богу нашему. А земная жизнь, она должна пройти очень просто. Ко всем вещам нужно иметь простое отношение, чтобы нам не получиться земными людьми, чтобы не превратить поиск благословений только в земном. Потому что половина, может быть сказать, половина живущих на земле людей, они не имеют того, что мы имеем. Более миллиарда живущих на земле, они не имеют чистой воды. Для них вода является смыслом поиска ежедневного, чтобы ее иметь, чтобы сварить пищу. Не говоря уже о том, что человек нуждается в воде для того, чтобы мыться, для того, чтобы одежду стирать и так дальше. Более половины людей на земле не имеют таких жилищ, как мы имеем. Они довольствуются простыми хижинами, в которых нет дверей и окон, а только укрываются от дождя какими-то покровами. Большинство людей, которые живут в примитивных условиях, которые не знают, что такое пшеничный хлеб, а для них только рисовая крупа является и хлебом, и всем питанием. И их миллионы. И это христиане, которые славят Господа. Нам иногда свойственно о каких-то даже других народах на них смотреть чуть-чуть вроде снисходительно. Но Бог смотрит иначе. Он смотрит на весь земной шар. Он смотрит на всех людей и хочет, чтобы все люди были Его достоянием. И мы должны иметь этот Божий взгляд на земную жизнь и довольствоваться тем благословением, которое мы имеем, быть довольными, но ориентация наша на небесные благословения. Это ценность, которую нужно, чтобы она была вложена в наших детях, но она будет вложена, если оно будет в нас самих, если это будет приоритетом. И это даст успех, и это будет формировать и детей наших. Второе. Ценность, которая будет сопровождать человека во взрослой жизни, это то, что я назвал это формирование совести, основа которой страх Господень. Это предмет воспитания, чтобы это было привито, чтобы это было вложено. Мы детей наших контролируем их поведение, их быт, их какое-то действие в части того, что видим. Но когда мы не видим, мы контролировать не можем. Мы можем сказать ребенку: смотри, хорошо веди себя в школе, хорошо веди себя там на улице. И несколько примеров в этом. Когда мой сын сломал ногу, я его спрашиваю, как это случилось. Он говорит, он залез на дерево и упал с дерева, и подвернул ногу, и его забрали в скорую. Проходит время, потом он сломал руку. Ноги было мало. Сломал руку. Тоже, как это случилось, он мне какую-то версию рассказал. Прошло, наверное, 4 или 5 лет, когда я узнал по-настоящему, как это случилось. Дети легко могут обмануть родителей. Я уже говорил об этом. Но что может их сохранить, детей, чтобы родительское сердце было спокойным, если у них сформирована совесть, если в сердце живет страх Господень? И написано, страх Господень чист, пребывает вовек. «Придите, дети, страху Господню научу вас». И там же в Второзаконии мы можем читать, сказано, чтобы ты научил их бояться меня. Страх Господень – это сокровище, это благословение. И страх Господень, эту формулировку, я как-то ее произнес на одной конференции – страх Господень – это единственная формула или система взаимоотношений человек и Бог. Нету другого взаимоотношения. Если сын и отец, то там есть почтение. Если раб и хозяин, то там повиновение полное, подчинение полное. А человек, творение и Бог невидимый есть одно связывающее, которое создает условия гармонии. Это страх Божий. Когда он присутствует, это само присутствие Бога в человеке. Когда человек с благоговением ходит перед Богом и поклоняется Богу. Страх Господень вызывает поклонение Богу. А Бог со своей стороны дает в этом свой восторг, отвечая на наше поклонение. И оно становится наслаждением. Оно становится не насилием, а радостью. И мы с вами наслаждаемся, поклоняясь Богу, но поклоняемся Ему в страхе Его. Потому что Бог наш, Он этого требует, чтобы это присутствовало. Но как это вложить? Мы это вкладываем системой контроля наших детей, системой непоощрения их каких-то проступков. Мы пользуемся начальным действием вот этого страха Божия, начальным действием совести. Это вложенное Богом и включенное в момент, когда человек согрешил, это стыд, который у человека есть. И один мудрец сказал так, что человек характеризуется как существо не только мыслящее, а человек характеризуется как существо стыдящееся. И когда человек перестает быть существом стыдящимся, он превращается не в человека. Он может быть мыслящим, но если отсутствует вот это, и смотрите, какая сейчас ведется работа сатанинская, он ведет эту работу в обществе на разрушение вот этого самого, самой основы, чтобы люди потеряли чувство стыда. И если это потеряется, не на что будет воздействовать. Потому что стыд – это не высшая форма отношений с Богом, а стыд – это самая низшая ступень отношений с Богом, откуда человек начинает подниматься. Поднимаясь из этого, человек приходит к этому состоянию страха Божия и благоговения, когда он не допускает в свою жизнь греха, не допускает в свою жизнь осквернения. Его хранит страх Божий, и он имеет общение с Богом и поклоняется Богу, признавая Его всегда и зная, что Он есть верховный правитель, Он есть Творец, и Ему должно поклониться. И Бог хочет, чтобы мы Ему поклонились. И Бог это любит. И Бог обязательно отвечает обратной связью. Но когда человек нарушает вот эту грань страха Божия, когда лишается этого, и когда он согрешает, и если он опускается на эту ступень ниже, и ему стыдно, ему плохо, ему нехорошо, он краснеет, он ужасается, он прячется. Это еще не конечная трагедия. Потому что он может подняться. Вот это воздействие на него, он слышит слово, он еще ходит в собрание. На него воздействует проповедь, он сгорает, он ищет пятый угол в собрании. Он пытается сделать мраморное лицо, как-то себя уберечь от этого внутреннего жжения, а оно жгет его, жгет его. Это еще не трагедия. Это повод подняться. Для того, чтобы подняться на этот уровень страха Божия, который, как и написано, страх Господень чист, пребывает вовек. И когда родители это почувствовали, что у ребенка уже есть страх Божий, они его уже отпускают. Он куда-то едет, и они только говорят: «Сынок, молись, сынок, береги себя». Но они уже знают, что не надо папин глаз там, не надо ему ставить камеру, следить за ним. Его сопровождает страх Божий. И это есть лучшее, что убережет детей, когда они это имеют в своем сердце. И это цель, чтобы этого достигнуть. Меня отец проводил из дому в 17 лет. Я помню этот момент. Мы подошли к автобусу, мы жили в деревне. И отец с маленьким чемоданчиком, я стоял. И мне было странно, что... А что он плачет вроде бы? Сейчас я это уже понимаю. Когда я провожаю своих детей, когда они приезжают, те, кто живут отдельно, и когда они прощаются, я плачу, скрываю свои слезы, похлопаю ему по спине, сыну или дочери, а слезы сами текут. Так и отец меня проводил. Но я знаю, что у отца было какое-то внутреннее спокойствие. Потому что он уже был уверен, что у меня есть вера и у меня есть страх Божий. И он проводил меня. И я больше уже в родительском доме не жил. Что меня охраняло? Кто мог контролировать меня? Я жил, конечно, у родственников, но кто мог проконтролировать мою жизнь? Никто. А страх Божий, который жил в сердце, вложенный уже был там, Богом вложенный, через родительские молитвы, через то обращение к Богу, через то покаяние, которое произошло, и оно сопровождало. Были моменты, когда были какие-то нарушения, но я в стыде искал выхода, каялся, исповедовался, и снова поднимался на это. И это сопровождает. И я молюсь всегда об этом. Господи, не лиши меня этого страха Твоего. Господи, страх Твой да будет в детях моих. Я это молюсь открыто, когда дети это слышат. Господи, Боже, вложи им Твой страх, чтобы они ходили, чтобы они знали Тебя. Страх Божий – это некое таинство. Это не просто боязнь. Потому что Адам в свое время убоялся Бога. И это не был тот Божий страх. Он убоялся, и он прятался, скрылся. Это некое было начало действия того, что потом формировало человека. И это есть благословение. И как это все сформировать? Все начинается с какой-то родительской строгости, с родительского примера, родительской честности, когда родители не позволяют ничего. Я знал, что я в дом ничего не могу принести чужого. Я знал, что родители никогда не порадуются, что я скажу: я это взял, вот у нас теперь это будет. Я знал, что папа скажет: где ты это взял? Откуда это пришло? И я знал, что он потом скажет: отнеси обратно. Потому мне не было никогда повода, чтобы я порадовал родителей каким-то прибытком, который нечестный, который украденный или еще как-то. Родительская строгость в этом, честность родительская, она влаживается детям, и оно потом формирует у них этот тоже страх. Я много думал в своем отрочестве, почему родители так искренне верят, если говорят вокруг, что Бога нет, а родители так живут, неконтролируемы никем, но они живут честно, они ничего не берут чужого, они не терпят ничего чужого, они не поощряют. И бывает даже в таких простых вещах, что дети в чужой огород влезли, яблоки сорвали, а отец говорил: неси обратно. Неси обратно, и даже со строгостью, и даже с ремнем. И как это было страшно к тем соседям, чтобы сказать: вот это сын сорвал у вас, и он принес обратно. Это была строгость, которая формировала и формирует совесть детей. И потом оно становится уже их достоянием. Но это требует усилия. И дети не раз поймаются, может быть, и не в честности, поймаются в каком-то обмане. И нужно будет это выводить как-то с надеждой того, что это все потом вложится. И это влагается самим Богом через раскрытие человеческого сердца, что туда входит эта драгоценность, страх Господень. И Бог хочет, чтобы это было у каждого человека. Я не буду развивать дальше, но это отдельная тема. Еще третья ценность, которую важно, это подготовка к системе, в которой обязательно окажутся наши дети. В системе земных ценностей и в системе земных взаимоотношений. Это будущее, ближайшее будущее. Наши дети, они не будут жить сами. Они обязательно сформируют семью. Принципы семьи, заложенные апостолом Павлом в простых вопросах. И это нужно будет выполнить для того, чтобы иметь благополучие, для того, чтобы иметь благословение. Смотрите, как написано в 11 главе, первое послание к Коринфянам, сказано так. Ибо муж... Выше... Хочу также, чтобы вы знали. Всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот Павел выстроил, как бы показал некую иерархию. Эта иерархия не абсолютная, как бы, что это будет по самой природе, а эта иерархия, она строится на выполнении каждой ступени своей роли. Это некое добровольное посвящение на выполнение высокой цели. И в этой серединочке сказано «жене глава муж». «Жене глава муж». Но мужу глава Христос. А Христу глава Бог. Здесь апостол Павел не касается вопроса как бы вот этой тайны триединства. А он здесь хочет показать больше в земных взаимоотношениях, что вот это необходимо. Мы с вами не имеем этих чувств, которые уже заложены природой, что женщина, она имеет какое-то чувствование, что она ниже мужчины. Это мужья так хотят, чтобы жены чувствовали, что они ниже мужа. Это эгоизм наш мужской хочет, чтобы жена этого чувствовала, а у нее этого чувства нету. И очень много проблем в этом кроется. Для меня это было каким-то откровением. Я тоже так думал. И иногда я к своей жене говорил, ну ты же жена, ты должна мне повиноваться. И мне так казалось, что она даже когда и спит, то в нее чувство, что она ниже меня, и она должна этого чувствовать всегда. Но я понял, что она этого не чувствует. Совершенно не чувствует. А иногда даже напротив, когда я чуть-чуть начинаю давить, она ничуть не ниже меня. Она может в некоторых вопросах стать выше и бывает очень часто выше. Потому что победить женскую решительность еще никто не смог. И мужья должны беречься, чтобы не допустить этого, чтобы жена стала решительная. Этого все мужья боятся. Но это другая семейная тема. Это вопрос очень, очень интересный. И надо уже с отрочества с юности подводить к этому. Это ценности, к которым надо быть готовыми. Надо сказать девочке, которая формируется, ты будешь женой, и тебе надо будет взять на себя сознательно, добровольно выполнить вот эту роль жены. Это у тебя в чувствах нет, но ты должна будешь этому подчиниться, покориться этому, чтобы не разрушить вот эту систему взаимоотношений. Вот так свойственно на земле, что оно не строится самой природой, потому что Бог создал и мужчину, и женщину равными или нет. Мужья не согласятся с этим. Ну как же она равная? Она и родилась женщиной, и она должна уже быть сразу покорная. Нету этого чувства у женщины. И ей нужно усилия, чтобы выполнить эту роль. И муж должен это тоже понимать, что если ему и дана роль быть главою для жены, но над ним есть глава Христос, он в этом ограничен. И он должен выполнить в этом роль. Он должен вот взаимоотношения со Христом, которые у него должны быть выстроены. И только тогда жена выполнит эту роль настоящую, если муж сможет выполнить эту роль свою, чтобы он передал все то ценное, что он берет от Христа, чтобы он представлял Христа для своей семьи. И для того, чтобы это работало, надо, чтобы было ориентировано заранее, что вы войдете в эту систему. Вы не будете юношами и девицами всегда, вы будете мужьями и женами. Вы войдете в эту систему, и надо к этому быть подготовленным. Надо уже себя готовить к этой роли, чтобы нести ответственность за свою семью, чтобы главенство было настоящим, а не человеческим, подавляющим другого, личность другого, не было насилием, а было передачей благословения, представление того, кто есть глава, муж, ему глава Христос, и он представляет в своей семье Христа и священника, и Христа пророка, и Христа царя. Он и управляет, он и говорит истины, и он же и работает над тем, чтобы помочь. Он есть и ходатай, он есть все, и он всем управитель. А жена, она выполняет свою роль, покоряясь этому доброму мужу. Любовь, которая между ними, она все это сглаживает. И эта иерархия никогда в семье не поднимается на пьедестал, чтобы кто-то чего-то требовал, что ты так должна быть, а ты так. Это все регулируется законом, который Бог вложил и хочет, чтобы мы ему подчинялись. Но к этому нужно готовить, нужно говорить, нужно влагать, нужно знать, что разные роли в семье. И нельзя одно подменить другим. Материнство присуще матери. Никогда муж не ощутит, что такое роды. Никогда муж не будет знать, как это достается ребенок. Для мужа всегда очень все хорошо, и очень быстро, и очень легко. И когда спрашивают, как твоя жена родила, говорят, быстро, вчера завез, и сегодня уже родила, все нормально. А как этот процесс, это только она знает. Как она через это прошла. И потому быть в этой роли женой, доброй женой, выполнить роль материнства, быть в повиновении не по чувствам, которых не существует, а войти в это, чтобы мужа прославить, чтобы он был приоритет, чтобы не привести к унижению и так дальше, не разрушить эту систему, которую установил Бог. Это цепочка ответственности. И то, что нужно будет выполнить, в эту роль войти, потребуется очень много труда. И нужно к этому готовить, молиться, ориентировать, говорить. И это будет ценностью, когда уже будут к этому где-то предрасположены. И когда будут создаваться семьи, они войдут в это не как с неба что-то упавшее, а будут ориентированы на это, и в этом получат благословение. Я не буду это развивать дальше, потому что это тоже отдельная тема. И надо понимать, что дети должны быть сориентированы на то, что благословение может быть в браке только в христианском. Это должно с детства звучать в семье. Я знал, что если я не буду христианином, мой отец не приедет на мои свадьбы, если я их буду закатывать мирские. Я знал, что отец не имеет благословения для моей мирской жизни. Он об этом нам с детства говорил. У меня нету того, что вы хотите, может быть, взять. У меня только есть одно Божие. И оно приходит от Бога. Это не человеческое. И потому это не может быть иначе. И я сейчас в своей семье об этом говорю и говорю о том, что нет счастья, нет другого выхода. И когда один из моих сыновей, он вышел немножко из послушания, а он уже взрослый, и я понимал, что у него может произойти в этом периоде, когда он перестал иметь ценности церкви, ценности семьи, обязательно он кого-то где-то встретит и может связать свою судьбу и свою жизнь с человеком, который вне церкви, и это будет для него трагически. И я его очень на это ориентировал и говорил, ну ты думаешь будущность свою, ты думаешь, что можешь иметь счастье, когда ты соединишься с мирской девицей? Он махает головой, нет, там нет ничего хорошего. И мне было радостно, что он это осознает, что нечего там брать хорошего. Но если ты будешь вести себя неподобающе, то христианка какая за тебя пойдет? И где ты ее возьмешь? Ты должен сам себя готовить, чтобы у тебя была хорошая жена. И был момент, когда вышедший из непослушания сын, а мы жили как бы скучно в семье, и его влияние на других детей, и я вижу, что его влияние усиливается на детей, и мне нужно было принимать очень жесткое решение. Я не говорю, что потому что это в каждой семье есть свой какой-то климат, но мне принималось решение наподобие это решение, как во времена блокады матери, которые кормили троих детей, и матери приходилось решать, какой из них должен умереть следующий. Это решение очень жесткое, но это решение матери, которая знает, что если не забрать от того, все трое умрут. Но есть надежда, что, может быть, эти двое выживут. Но как принять решение? От какого забрать пайку? Забрать от самого слабого. Пусть умирает он, но, может быть, выживут эти. Эти решения были, они описаны в истории, матери об этом свидетельствовали потом. Но мать, она должна была принимать решение. И я, как отец, сын, влияющий на других детей. И я его однажды в кухне остановил и говорю, сын, так больше происходить не может. Ты должен сделать выбор, я тебя прошу. Если ты не изменишь своего отношения, если ты не изменишь свое поведение, ты должен оставить наш дом. Я тебе помогу, я тебе дам что-то, я тебе где-то, может быть, помогу снять жилье, но ты должен уйти с нашего дома. Он меня выслушал, и я говорю, ты не отвечай сейчас, может быть, позже. Он говорит, я хочу сейчас ответить. Я ухожу. Хорошо, уходи, но я тебя не выгоняю. Я просто ставлю перед тобой вопрос. Я переживаю за других детей. Потому что при такой системе, как сейчас, ты разрушительно действуешь. Ты портишь других детей. Я не все могу проконтролировать. Когда я дома, все нормально. Ухожу я с дома, прихожу, жена в слезах. Невозможно говорить. Я говорю, ну как невозможно? Все, смотри, какой порядок, все хорошо. Я ничего не делаю, все хорошо. Меня нет, идет некая война такая. И он ушел. Жена даже не поняла этого. Он ушел, а я уехал где-то через неделю, две я возвращаюсь, спрашиваю, где сын? Не знаем. Я ему звоню, телефон не отвечает. У меня в сердце тревога. Конечно, я сказал эти жесткие слова. А где он? Куда он пошел? Оказывается, у меня телефон был другой, и я не мог ему дозвониться. И вдруг он нечаянно пришел домой что-то взять, и я с ним встретился. И я попросил его, давай поговорим. И я начал спрашивать, где ты, что ты? Но он немножко поскитался. 2 дня пожил у друга, 1 день на вокзале, 2 дня в поезде. Но на работу все время ходил. И второго сына я спрашивал, вместе работал. На работу ходит, на работу. Ну хорошо, раз на работу ходит, значит у него не все так плохо. Но когда этот момент уже наступил разговор, я его спрашиваю, ну и что ты думаешь дальше? Не знаю. Я говорю, ты не позорь меня, я тебя не выгнал с дому, я тебе дал решение, но не так, чтобы ты скитался. Я тебе сказал, что я тебе помогу. А он говорит, а я думал, что ты меня выгнал. Я говорю, нет, я тебя не выгнал. Я говорю, не дури, возвращайся домой. Но эти 2 недели для него были откровением. Это рискованный момент. Я не говорю, что так надо поступать, но у меня было такое решение, я говорю, наподобие того, что приходилось принимать людям. Но на него это подействовало положительно. Он поскитался, и я очень часто в семье произношу такой афоризм. Если кому-то дома нехорошо, ему не будет хорошо нигде. Запомните это. Это важно очень. Если тебе дома нехорошо, тебе не будет хорошо нигде. Потому что лучше места, чем дом, где родители, нету на земле. И если кто-то, иногда дети так думают, я уйду, мне будет хорошо. Не будет хорошо, если нехорошо в доме. А если в доме хорошо, он тогда и уйдет, все равно будет, потому что есть обратная связь. И это есть благословение. Но в конечном итоге сын много передумал. И как наши дети бывают, что мы не совсем этому рады, может быть, но они и в этих социальных сетях где-то, и вон там в своих одноклассниках, я иногда через других детей заглядываю, чтобы видеть их интересы. И смотрю на этом, как называется, форум, или как он называется, где они обозначают свое такое главное высказывание. И в него написано. У человека нет ничего лучше, чем его семья, в начале в которой он живет, а потом ту, которую создает. И я смотрю, что у того, у которого... У меня была тревога, а он уже нашел эту фразу. Это не его фраза, он где-то ее нашел. Но он ее выставил вперед. И он уже понимает эту ценность. Сейчас он полюбил девушку, христианку. И они где-то вот в течение, может быть, нескольких месяцев будут жениться. И я рад этому. Что та девица, которую он полюбил, я знаю ее род и... Мое сердце за нее спокойно. Больше за всего я переживал, чтобы она, как это получится, что ей кто достанется. Но когда произошли эти перемены, вижу, что, наверное, и он будет неплохим мужем для нее. И это есть некая маленькая победа, слава Богу. И в этом есть благословение, когда мы наших детей ориентируем и на то, что жизнь на земле устроиться может благополучно только в христианском браке. Нету попытки. В этом есть только трагедия. И я своим детям говорю: посмотрите, у меня есть братья, которые женились, будучи неверующими. Посмотрите их жизнь, не надо далеко идти. Они даже женились не так. Они считали себя красавцами, они считали себя такими видными. Один женился, у него глаза закрыты. Когда он привел свою невесту домой показать, мама сразу в слезы. Она увидела в ней сразу отклонения, недостатки, а его глаза закрыты. Он себя считал великим, и он выбрал что-то такое ценное. А оно в глазах других людей ничего ценного нету. И они мучаются и страдают. Хотя живут, дети там один-два родились, но нет у них того полного счастья. А кто создал христианскую семью, они имеют благословение, слава Богу. И это явно видно. И есть что показать, и есть что сказать. И нужно эту ориентацию давать еще с самого раннего отрочества, чтобы они были ориентированы на то, что брак может быть благословенный только с христианской стороны. Там, где есть Бог, и там, где есть благословение. И четвертое, о чем я сказал, хотел бы сказать, я только обозначу эти пункты, потому что об этом в большинстве очень красиво сказал брат Олег. Это ценность, закрепленная практика победы над вожделениями плоти. Закрепленная практика победы. Я здесь как раз обозначаю, что не некая абсолютность победы, а практика победы. Потому что есть такие понятия, что можно с плотью справиться один раз и навсегда. Это ошибка. Это некий поиск того, что невозможно. Это некий поиск невесомости в условиях жизни на земле. Невесомость на земле создать невозможно. Ее можно создать только искусственно. И космонавтам для того, чтобы тренироваться, для них на земле нет условий подходящих. Они тренируются, знаете где, космонавт? В бассейне. Это только некая чуть-чуть приближенная среда, которую они ощутят там, в космосе. И то там тоже создана искусственная невесомость. Невесомости создать невозможно. Отсутствие вот того, что на нас есть воздействие, в нас живущие вожделения, они есть. Но у нас должна быть выработана практика победы. Когда вожделение плоти вдруг проснутся во всех ее направлениях. Это вопрос и нашего пола, это вопрос и наших каких-то черт характера, которые просыпаются вдруг, которые не полностью побеждены или побеждены, но мы, не бодрствуя, оно снова выносится из наших вожделений. Но нужна выработана быть практика победы. И эта практика победы — это то, что мы называем, что Бог, прежде всего, Он нам помог это сделать в начале и показал, что это возможно. Когда мы в покаянии к Богу обратились, Бог помог нам освободиться от всех пороков, самых страшных. Это действие Божьей силы, слава Богу. И Бог этим показал, что это возможно. И когда мы беседуем с юношами, они уже где-то попали в ловушку каких-то наклонностей. Сегодня проблема очень большая в чем? Что очень рано соприкасается молодое поколение со сквернением плоти. Если это раньше было уже туда ближе к юности, а этот грех сейчас приблизился к детству. Слишком рано осквернение плоти приходит в сердца или в жизнь детей. И осквернение плоти происходит. Они очень легко сегодня это доступно. Потому это есть проблемой. И когда мы беседуем с юношами, нужно всегда им говорить о том, что то, в чем ты сейчас имеешь порок, освободиться от этого возможно. Потому что иногда юноши думают, что это невозможно. Девицы думают, что это невозможно. Они просто систематически исповедуются, но снова это делают. А нужно говорить, исповедание – это только вопрос твоего прощения сейчас. Но исповедание должно быть и предметом победы, что ты можешь победить не сам, но с помощью той силы, которую Бог дает. И она есть в Боге. И можно победить свою плоть, и можно ее держать в дисциплине. Это будет ценностью, когда самостоятельно юноша и девица, они полностью контролируют свои вожделения плоти. Эта система совершенно скрытая. Эта система невидимая. И то, что братья здесь говорили о том, что иногда что-то выстреливает у людей, которые, казалось, были на высоте, которые были служителями даже, а потом вдруг падают. Это просто выстрелилось уже. Это стало видимым. Там был невидимый айсберг, в который человек попал, и он в этом жил. И потом произошла эта катастрофа. Это нужно всем, но в юности это наиболее остро, и это нужно будет закрепленным потом на всю жизнь. Это будет вспыхивать где-то, но это нужно будет снова удерживать простой системой. Воздержание, воздержание, терпение, воздержание. И для того, чтобы это воздержание было действенным, нужно будет вносить в ситуацию искушения Божью силу, молитвенно, по-настоящему желая иметь победу. Но эту победу не всегда имеют юноши по-настоящему, потому что грех имеет свою наслаждающую силу, которая пленит человека, и ему иногда боязно от этого отказаться. Он боится отказаться, потому что это хочется. А если по-настоящему человек поймет, что это ловушка греха, Бог силою своей помогает хранить себя от этого осквернения. И это будет достоянием. Вожделение плоти – это причины и средства всех совершаемых грехов. Плоть наша, она этому подвержена. Она неотделима от понятия «пол». Мы разные. Женская сторона, мужская сторона. Есть вот эта притягательная сила, Богом заложенная для святой цели. Но в этом кроется огромная сила греха, которая общество сводит с ума. И христианин должен в этом быть свободным. И это та ценность, которую мы получаем от Бога. Силу победить самого себя, победить вожделение плоти, победить осквернение, не допустить его в свою жизнь. Используя все те методы, которые братья говорят, и мы слышали это сегодня, и да благословит в этом Господь. Это ценности, я их обозначил в таких пунктах, их можно детализировать, раскрывать еще больше, раскрывать больше этот спектр того, что есть в Боге нашем. Но все это в целом дается нам, Богом, живым Богом. И когда мы это берем во внимание, и когда мы это имеем, передаем другим, и другие будут в свое время благодарны и будут радоваться, что они в Боге, что они Господни. И в этом есть святое благословение для всех нас. Слава Богу нашему. Аминь. Мы встанем для молитвы. Господь, мы благодарим Тебя.